Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Нас вообще тут гораздо больше. Дело в том, что вот буквально недавно российские путешественники завершили кругосветное плавание длиной 3 года. За это время они побывали в 32 странах, пережили нападение акул, проплыли почти 65 тысяч километров, 3 океана, и все это на надувном паруснике. Ну, как это все происходило, что с этим происходило, и что их сподвигло на это, нам сейчас прям расскажет руководитель кругосветной экспедиции Евгений Ковалевский. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Москвичи. Добрый день. Москвичи, да. И руководитель берегового штаба, герой документального фильма телеканала «Моя планета» Юлия Калюжная. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Единственное, Евгений, у меня, извините, ради бога, если сейчас я как-то задам какой-то не глупый вопрос, а вы женаты?
Непростой вопрос, да.
Да, но на 3,5 года из дома так вот уйти, как бы...
Жена как отнеслась.
Да, как, вот мне как в семье,
что сказала? Сильно ли она обрадовалась, когда вы ей сообщили, что вас 3 года не будет дома? Мы видим сейчас улыбку на вашем лице, но вот что сказала она?
Или, может, она куда-то приезжала вас, там, встречала?
Ну, тут это вот, есть же... На путь, которым идет каждый человек,
так.
Путь развития ученого, художника, писателя. А есть вот такие понятия, как дом, семья. У меня за это время изменилось семейное состояние.
А, понятно. Извините, если вдруг мы что-то влезли не в ту эту. Но это, конечно, шутливый вопрос. Но в семье в тот момент, когда вы уходили в 2021 году, как бы это было осознанно, вы сказали, да?
Для меня путешествия экстремальные, это мой главный стержень, это я и есть. Я состою из них, я путешествую 50 лет, экстремальные путешествия. Мой первый экстремальный поход — 1974 год, соответственно... В 24-м мы вернулись 15 ноября в Томск, мы-то мечи, вот Юлия, руководитель берегового штаба Томск, я тоже Томск. И когда я стартовал, у меня личный вызов был такой: если я вернусь успешно, значит, все 50 лет я жил, я шел правильной дорогой. Потому что когда ты, например, стал ученым, а потом ты чувствуешь, что что-то это не твое, или ты стал врачом. И через 10 лет ты понимаешь, что-то как-то это не то. И нужно выйти из этого трамвая, сесть в другой. И можно менять 10 трамваев, и так и не найти свой трамвай, свой вектор. Вот и у меня было убеждение, что если я справлюсь с вызовом, значит, я не только правильно жил, но и есть основа для дальнейшего развития, потому что мы сейчас с Юлей решили на базе этой кругосветки, которую завершили, создавать географическое пространство и... рассказывать детям русским, школьникам России, студентам о том, как выглядит мир сегодняшний, реальный, глазами нас, русских путешественников, действующие русские путешественники.
Такая...
Вот именно вот это важно. Семья – это важно,
программа.
Дом – важно. Обязательно нужно вернуться туда, где твои предки, где кровь твоя, где зов.
Ну, мысль понятна.
К своим корням.
Да, к своим корням. А вот, Евгений, у меня вы сказали, если я вернусь, и все будет хорошо. А вы, когда отправляетесь в путешествие, вы, получается, немного побаиваетесь, да, что может что-то произойти?
Ну, экстремальное путешествие, оно связано с риском для жизни. И ты должен быть готов не вернуться.
Ко всему.
Всегда остаться там, куда ты пошел. Я 35 лет занимался экстремальными сплавами. И 15 лет были гималайские экспедиции, все самые сложные реки Гималаев. 6 сплавов с Эвереста. И каждый сплав с Эвереста — это 5-6 раз в день можно погибнуть. Но это вот содержание человека, который экстремальный философ. Я экстремальный философ, я пытаюсь понять, как устроен мир, обнажая нервную систему путем подвержения ее вот этому максимальному страху при взаимодействии с дикой природой. Но это для меня важно, потому что истину содержит дикая природа. И вот когда мы сейчас пошли в океан, 65 тысяч километров, находишься и живешь на поверхности океана, океан живой, он дышит.
Ну, конечно.
Ты живешь с ним, ты дышишь. И по технологиям, которые мы не понимаем, ты можешь знание, энергию, информацию, которую содержит океан, как-то почувствовать. А океан содержит эти знания уже 3,5 миллиарда лет. И, конечно, мы, которые существуем одну секунду, человечество, мы ничего не знаем, а океан знает все. Есть слушай, шанс
правда,
почувствовать знания.
Правда, философ. Я, да,
даже
хочу...
не хочешь никаких вопросов задавать.
Да, но я хочу все-таки Юлю слушать, подключить да. к разговору. Юль, нет, сейчас, Евгений, я вот еще какой момент. Вы как относитесь, Юля, к таким вот... Вы давно работаете вместе с Евгением?
Мы 10 лет уже в Русском географическом обществе, да, и у нас практически все совместные проекты, поэтому я поддерживаю Евгения.
А вы раньше, вы тоже занимаетесь экстремальным туризмом?
Я руковожу Томским отделением Русского географического общества. Я географ, доцент Томского государственного университета. Да, я больше связана с туризмом, не экстремальным. Но поскольку я знаю этого уникального человека, то я поддерживаю его идеи.
Но я просто хочу, и мы хотим выяснить для себя, вот в жизни не так достаточно экстрима. Идешь по улице, может кирпич на голову упасть, может еще что-то произойти. Зачем себя еще больше...
Зачем эти острые ощущения?
Да. Потому что этот экстрим не такой, что ты ждешь кирпича или хулиган с ножом из-за угла, а жажда познать планету, понять, почему она такая, почему человечество есть, почему есть животный мир, почему есть океан, почему есть кислород, почему... Есть тяготение всемирное. Это законы Вселенной, которые я начал чувствовать при пересечении Тихого океана в 2012 году. Мы 13 месяцев шли на надувном плоту через Тихий океан. Я впервые в 56 лет, тогда мне было 56, сейчас мне 68, я тогда впервые понял, что есть Создатель. То есть, но для меня лично, для меня вот как индивидуума, смысл попытаться понять, из чего состоит планета, почему она именно такая и какую роль... Планета играет во законах Вселенной, и какую я, как отдельная мини-частица, нано-частица, часть вот этого единого закона, вот я иду в дикую природу. Дикая природа не адаптирована к человеку, она опасна. Поэтому это не желание испытать страх, а это, ну, этот путь просто наполнен опасностью. Я не хочу опасности, я боюсь, я такой же, как все, я также боюсь. Лавины боюсь, если она на меня идет, или я переворачиваюсь на катамаране и попадаю в эту бурную воду, и мне воздуха не хватает. Я тоже боюсь. У нас было 3 спасательных операции. Юля провела 5 спасательных операций. Мы 5 раз были...
Вот за эту экспедицию.
Да,
а
за эту только экспедицию. Мы 5 раз погибали прям напрочь, и еще 25 раз были очень близко. Но это вот такой путь. Это альпинисты, там, парапланеристы.
То есть вы срывались с горы, вы тонули, акулы,
что-то. Цель не испытать страх.
Ну, вы сказали просто, что несколько
раз. А цель
раз.
познать дикую природу.
Это была проблема с тримараном. Она началась еще в Атлантическом океане, то есть пока вдоль Европы шли. Вроде как каботажное плавание, было все нормально.
А да? что такое каботажное плавание?
Вдоль берега. А, то есть
ну, не вдоль берега, но ну, не так далеко.
Да, не так далеко. Если что-то случалось, то может, это сразу не можно не было
приплыть.
А когда пересекали Атлантический океан, это 17 дней абсолютно без связи, и понимаешь, что рядом ничего нет, вот здесь вот первая была спасательная операция моя с военно-морскими силами Бразилии, у ребят сломалось основание мачты. И мачта, то есть парусом они не могут пользоваться, и пришлось просить бразильцев, чтобы доставили бензин, дойти хотя бы на моторе до Бразилии, до ближайшего берега. То есть, ну вот это было
и что,
первое.
И вы звонили в министерство там...
Военно-морские силы Бразилии.
Юля звонила в русское посольство, а те уже подключили в ВМФ Бразилии.
Те дали контакт и сказали, вот военно-морские силы Бразилии, пожалуйста, общайтесь. Так вот, очень приятно. Ребята военные, они все отправлялись на задание. Там пишет, я капитан Родриго, я иду спасать ваших, значит, ребят. Я, идите спасите. Я там капитан Себастин, я иду спасать. Идите спасите.
Это какое-то кино, как будто я смотрю.
Вы не представляете, кино было 3,5 года, то есть 24/7, я не отключала телефон, потому что ты все время должен слышать, а когда они идут на спутники, это раз в день у нас связь. Сказать свои координаты и самочувствие, что с ними. Если 2 дня они не выходят на связь, то есть у нас по договоренности на 3-й день я должна
бить тревогу.
Бить тревогу, спасать, да.
Ну, очень хорошо прозвучало, что кино, Мы же имели соглашение с телеканалом «Моя планета».
Да, там параллельно
вы снимали. И это оказалось очень значимым, потому что хотели снять несколько серий по 26 минут. И когда мы первые два месяца пошли, тримаран ломался все время, нас было двое. Я Томск, Станислав Новосибирск. Станислав капитан судна, он там отвечал за ремонт, и он просто погряз, а нужно было снимать. А мы только-только, вот, я любитель, как съемщик, угу. И звонит креативный продюсер, они собирают ВКС, там целая команда в «Моей планете». Вы что там снимаете? Мы с вами никакой фильм так не сделаем. Там мы собирались каждые там полмесяца ВКС, они нам говорили, как надо снимать. В итоге сегодня они сняли 9 серий по 26 минут, и часовой фильм, который сейчас прям слезы вышибает. Мы с Юлей три раза смотрели, сами плачем. Они такой шикарный часовой фильм сделали, причем это же не художественная постановка. Мы снимали просто, как мы живем. Мы погибали.
На телефон?
Телефон у нас 5 камер было.
А, 5 камер.
3 DJI и там Canon и Sony, вот нужно было... Стас погряз в ремонтах, я вот эти 5 камер, а нужно их заряжать. Потом я отснял лично 15 терабайт. И их же нужно передать, нужно, чтобы батареи были заряжены, чтобы они не окислялись от коррозии. Интернета нет на островах вообще, нужно эти терабайты как-то передавать. Покупаешь за бешеные деньги, то есть это такой пласт
колоссальной работы. Сколько вас человек было?
Двое.
Вдвоем?
Два. Капитан и Евгений руководитель.
Станислав, да, из Новосибирска. Да. Евгений.
Два человека. Мы шли вокруг планеты. Мы же не сказали главную цель. У нас цель-то была сохранить историческую память. Во всем мире никто не знает про русских мореплавателей. О том, что Беренсгаузен открыл Антарктиду, никто не знает, потому что американцы заявляют, что Палмер открыл. Действительно, Палмер китов там, китобой, увидел Антарктиду и пошел дальше китов глушить. А Беренсгаузен, открывший, обойдя полностью вокруг, картографировал все берега, нанес координаты, прислал отчет в Русское Адмиралтейство и засекретили отчет на 20 лет.
Да,
естественно, ничего не услышали.
По мнению американцев, все они сделали. Все на них. Америку открыли.
А то, что Грузинский Кацебу Литки, который основал РГО. 150 островов открыто, русских названий осталось всего 5. И те, например, остров Суворова, они говорят, Суворов. И никто даже не поймет, что это Суворов. А архипелаг Туамота был назван архипелаг россиян. Сейчас этого названия нет, и у нас каким образом мы сохраняли? Мы проводили встречи, 300 встреч провели на трех языках, испанский, английский.
Кто мы? Вы вот сейчас
мы в эту поездку. Мы вдвоем экипаж. И когда Юля прилетала в 12 стран, и Юля проводила встречи, и мы рассказываем о русских мореплавателях, они говорят, а что, в России мореплаватели есть? 97% иностранцев ничего не знают ни про Россию, ни про русских. И мы ломали стереотипы, например, на Таити мы высаживаемся, у нас... После того, как мы потеряли тримаран, Юля чудесным образом на острове Пасхи обнаруживает маленький надувной катамаран, смотрит его абсолютно, рояль в
пустах. Шла, нашла катамаран.
Да, это так и было, да. Если подробно рассказывать, это было провидение какое-то, я совершенно неожиданно оказалась. То есть ребята должны были туда прийти, и я должна прилететь в тот момент, когда они приходят. Но что-то мне подсказывало, что я должна прилететь туда раньше, и я туда прилетаю. Меня встречает единственный русский на острове, я так искала, хоть кто-нибудь меня встретит, и я еду с ним, он мне рассказывает, его зовут Руслан, он мне рассказывает, я ему рассказываю про свою миссию, что я сейчас жду, вот здесь экипаж, буду встречать, мы должны делать съемку для «Моей планеты» с рапануйской цивилизацией, то есть, в общем, рассказываю мою историю, ругаю производителя этого катамарана, тримарана, и он мне говорит: «Юля, а я знаю этого производителя». Он сюда приходил 8 лет назад на катамаране, и я сейчас его здесь храню. Я его так спрятал, чтобы рапануйцы его не нашли никогда. Я тебе первое про это рассказываю. Но я тогда просто подивилась этой историей, но больше всего я подивилась именно тому моменту, что один человек знает другого человека в Тихом океане на таком маленьком острове.
Совпадение такое,
да. А ровно через неделю случается трагедия, когда у ребят на тримаране... в шторм, рулевое управление выходит в строй, его вырывают, это надувной матрас, по сути, превращается, они начинают дрейфовать к Антарктиде, мы понимаем, что это СОС, и я здесь на острове Пасхи организую с армадой Чили, это военные силы Чили, спасательную операцию, к ним приходит за ними сухогруз и везет их обратно в Чили. И вот здесь я понимаю, что... А зачем-то мне рассказали эту историю про катамаран?
Ну, да.
Зачем-то он тут хранится 8 лет? И ребята, когда уже тащили практически в Чили, они там рыдают, конец экспедиции, что делать? Я говорю: ребят, у нас есть катамаран, давайте спросим Диму Трубицына на компанию «Тион», давайте мы... Даст он нам? Он говорит: Дима, забирайте, я уже вряд ли пойду. И вот это вот...
А катамаран тоже надувной?
Тоже, та же самая конструкция, только не три баллона, а два. И ребята дальше от острова Пасхи пошли.
Мы переплыли на этом маленьком катамаранчике, 6 месяцев Тихий океан. Малюсенький, меньше 9 метров длиной, меньше 4 метров шириной. Это, знаете, скорлупа. На 2 метра волна он уже встает боком на переворот. Я несколько раз спас жилет и нож здесь, потому что, думаю, сейчас перевернемся. Я под водой должен вылезти, разрезать палатку на одной стороне солнечной батареи, другую, потому что просто так не выйдешь. И за 15 секунд надо успеть, потому что из опыта, если ты борешься за жизнь под водой, 15 секунд больше воздуха нет. Вот надо успевать за 15 секунд выйти.
Приходилось использовать эти навыки?
Нет? По счастью, ни разу не перевернули, но ощущение такое, когда ты ждешь опасности. Например, мы шли по территории Аденского залива, там сомалийские пираты.
Да.
А у нас еще случился инфаркт у капитана на тот момент, и мы с Юлей там вообще не знали, что делать. 10...
Инфаркт.
Мы знали, что делать, мы организовали спасательную операцию.
У него онемели руки, ноги, одышка, ему плохо, он умирает.
Юля, там, а мы продолжаем снимать, да, это все продолжает
сниматься. Надо же снимать еще, да. Потому что телеканал «Моя планета» рядом. Говорит, и снимайте пираты. Самые сложные моменты. А представляете, что такое снимать самые сложные моменты? Ты там думаешь, как бы не сдохнуть, а нужно еще и снимать, как ты чуть не сдох. Ну и мы с Юлей давай звонить врачам. В Москву, в Томск, там у нас друзья есть, они говорят, по симптомам инфаркт. Стас лежит, мы уже, у нас был москвич Филипп, Стас говорит, вы меня в Новосибирск не везите, потому что 10 суток до острова Сокотры, вы меня бросьте за борт, потому что там жаище, ну, просто сгниет. И я говорю, Филипп, ты сильный, ты возьмешь за плечи, а я за ноги. А там леера метровые на корабле у нас, на тот момент твердокорпусная лодка была. Я говорю, а как мы его через леера-то перекинем? А Стас лежит, полутруп.
Я вам помогу.
Но до твердокорпусной лодки мы прошли весь Тихий океан, и, приближаясь к Австралии, на катамаран, вот на этот надувной, нападают акулы-кукикаторы. Акула-кукикатор – хищник, который ест китов и тунцов. Они прям нападают, вгрызают это мясо. Почему они напали на наш катамаран, мы до сих пор не знаем. Мы предполагаем, что, возможно, вибрация. Но это еще, наверное, чья-то научная диссертация, может быть. Но факт тот, что новая спасательная операция со службой Австралии снова приходит сухогруз. Мы второй раз теряем надувное судно, оно уходит в океан, потому что объеденные баллоны, туда пошла вода, это уже стоит как «Титаник», хорошо, берег был близко.
А вы были там в этот момент?
Это я все с берега координировала.
То есть в момент нападения?
Нет, я не плыву с ними.
Нет, не вы конкретно, а вы прям были...
Конечно.
Мы шли на катамаране, у нас 4 сентября 23 года пробивает акулы левый баллон.
Что вы делаете?
Мы тонем, сначала мы подкачиваем. С нами был француз Винсент. Я говорю, Винсент, качай. Винсент 5 минут качает, устал. Я 5 минут качаю, устал.
Французы.
Стас качает.
Подождите, Марк запутался.
Инфаркт в Индийском океане. Мы перескочили.
Это другая история.
Инфаркт произошел до акул?
Конечно, это другая история.
Мы просто немножко бессвязно, как эти мозаичные
работы. Давайте про акул. Вот вы поняли, что акулы прокусили... ваш катамаран, вы начинаете с ними бороться.
Мы 5 сентября весь день пытаемся дыру залатать, да. Подлатали. Он плохо надут. На плохо надутом у нас закреплены рулевые устройства, одно отломилось. И мы думаем, что если этой ночью снова нападут акулы, то у нас с правого баллона, во-первых, будет пробит второй баллон, и, во-вторых, второй рулевой отломится, это СОС. Мы Юле звоним, а Юля в Томске. Юль, выясняй телефоны спасательных служб Австралии, если у нас завтрашней ночью нападут акулы, мы тебе звоним, говорим СОС, ты без долгих разговоров объявляй австралийским службам СОС. На следующую ночь нападает акулы ночью, опять 12 ночи. Я Юле звоню,
они он
пробивает
хищники.
Баллон. Они хищники, они ночные. Охотятся. Это самая хищная рыба Мирового океана. Юля, говорю, СОС. Юля, поняла. Через 15 минут звонит, все, австралийские службы к вам направили панамский сухогруз. И второй раз ночью в шторм опять. Первый раз в шторм это было просто жутко, когда 5-метровые волны вверх-вниз. Сухогруз 10 метров борта, а мы маленькие на воде. И нас еще подсасывает, она чуть-чуть движется, это там 200 метров длина большого судна. И маленькое судно подсасывает. И мы прыгали на веревочную лестницу, которую с борта сбросили, и там качка бортовая у этого сухогруза. И нас подбрасывает выше бортов, потом вниз на 10 метров в яму. Это было жутко, мы 2 часа втроем там еще бразильский матрос перепрыгивали. А здесь мы быстрее перешли, волны были меньше, и ближе к берегу. Но опять второй раз. Судна нет, оборудования нет, вещей нет, есть нечего, денег нет.
А акулы куда они делись?
Акулы уходят.
Они
там живут.
Они уплыли. Они пропустили и уплыли?
Ну, конечно.
Но они уплыли, что это ели.
Да, мясо не почувствовали.
Тихо, не устраиваем балаган. Все вместе хором не говорим. Они уплыли. А вы, что случилось со Стасом-то в итоге? Где он?
Теперь вернемся к ситуации в Тихом океане. В Австралии нам подарили твердокорпусный парусник. Бизнесмен австралийский, родом из Томска. Он спросил, чем помочь. Мы говорим...
Кто родом из Томска?
Бизнесмен в Австралии, живущий, работающий. Максим, говорит, ребят, чем помочь? Мы говорим, нам нужно где-то ночевать, на что-то есть оборудование и лодка. Он говорит, ну, давайте я вам лодку куплю, выбирайте, сколько стоит лодка. Ну, столько-то десятков тысяч долларов. Выбирайте, я плачу. Выбрали, оплатили, ночевали. Юля прилетела сразу. Мы сложный момент решаем втроем. Юля, я и Стас. Вот три лидера нашей экспедиции. Это Томское отделение Русского географического общества. Ночуем по женским монастырям. Мы с Юлей в кельях там ночевали, там у православных священников. Все, на этой лодке мы уже дошли до Таиланда и потом пошли через Индийский океан. Она оказалась полуприбрежная, полуокеанская. Тяжело воспринималась качка бортовая. И вот на тот момент, когда со Стасу стало плохо, за спиной 2 года 9 месяцев. Как мы сейчас понимаем, что просто организм сдался.
Тяжело, да.
Все, он больше не мог эту нагрузку нести, Стас просто вырубался на глазах. У меня потом такое же состояние в Анапе пришло через 3 года 1 месяц. То есть мы высадились в России, и мне стало плохо. Ну и чтобы, как спасать Стаса? А мы не знаем как, никого же нет рядом. Да. Ну, мы с Юлей посоветовались.
Слушайте, вы говорите мы, на корабле, на лодке.
На корабле был... трое нас. Я, Стас, и еще с нами шел москвич Филипп. Мы периодически брали иностранцев, чилийцев, австралийцев, аргентинцев, бразильцев.
Чтобы не скучно.
Нет, не чтобы скучно. Во-первых, дружба народов. Во-вторых, они несут вахты, они ремонтируют, они там готовят еду, моют посуду.
Все понятно. Нести
вахты вдвоем вообще невыносимо.
Максим за Стаса переживает, я чувствую, как я переживала, что с акулами.
Мы звоним в британский офис контроля за безопасностью в Аденском заливе от сомалийских пиратов, потому что мы идем по территории сомалийских пиратов. И мы говорим, у нас медицинский панпан. Что такое медицинский панпан? Это значит беда, но еще не СОС. Они говорят, мы медицинские панпаны не решаем, только если на вас нападут сомалийские пираты, вы нам срочно звоните, и будет один шанс из 100, что мы вас спасем. Спасибо. Но мы распространим информацию про акваторию. А в акватории, там, где мы идем, от нас мир в 500 патрулируют американские, французские, итальянские, японские корабли военные и французские. И через трое суток на нас выходит японский корабль.
А вот что было дальше, мы узнаем сразу после новостей, друзья. У нас в гостях Евгений Ковалевский, руководитель кругосветной экспедиции, и Юлия Калюжная, руководитель берегового штаба этой как раз экспедиции. Новости на «Говорит Москва».
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13:35 в Москве, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Еще раз доброго дня. У нас продолжается эфир. В гостях Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции кругосветной по пути русских мореплавателей, а также Юлия Калюжная, руководитель берегового штаба, значит, как раз вот этой вот экспедиции, а также руководитель еще и географического общества город Томск. Здравствуйте еще раз, господа.
Здравствуйте. Еще раз, москвичи, привет.
Да, ну вот мы заговорили о том, что вашему коллеге, кто плыл с вами, значит, в этом кругосветном путешествии 3 года, ему стало плохо. А рядом с берегом...
Индийский океан, недалеко от Африки, остров Сокотра, ближайшие 10 суток. Мы звоним в британский офис на спутниковом телефоне, все диспетчера нас говорят, вот мы этим не занимаемся. Тем не менее, на третьи сутки по спутнику выходит на нас и на ломаном английском голос говорит: мы японский военный корабль, мы идем к вам на помощь.
Ух ты!
Отлично. А мы движемся. Дайте нам координаты. Мы Юле сообщаем координаты. Юля им передает координаты. И каждый день мы уходим, они не могут нас найти. В итоге они звонят Юле, до нас не могут дозвониться. В конце концов, на третьи сутки они нас находят. Оказывается, это элитный морской японский спецназ. Подходят 2 риба по 8 бойцов, автоматы, пулеметы, камеры ночного слежения, по 2 камеры, которые прям снимают нас в прямом эфире. Обошли вокруг лодки, пираты хитрые сомалийские, они думают, а вдруг мы пираты, 5 бойцов высаживаются, быстро проверили, потом 2 доктора маленький чемоданчик лаборатории 22 века, за 15 минут полная диагностика, и говорят, инфаркт не подтверждаем, собрались, ушли. Капитан по рации звонит, говорит, инфаркта нет, мы уходим патрулировать, есть мой телефон, если что, звоните. И ушли.
Какие быстрые.
Мы идем, мы вдохновились, окрылились. Юля договорилась с послом России в Йемене, чтобы тот через МИД Йемена, губернатор Сокотра, дал указание принять нас без виз. Принять, потому что капитан умирает. Мы доходим на нужные сутки, там через 7-е. Капитан уже окрыленный, более-менее себя чувствует, но плохо. Тоже там не в порядке. Ночь проводит в больнице, нас губернатор встречает с Сокотры. Тоже не подтвердили инфаркт, все, и через полтора месяца САС оклемался. То есть организм просто, ну, уже нагрузку выносить не смог. Хроническая усталость, плохо едим, плохо спим, масса приключений, масса драматических и трагических ситуаций, потеря двух судов, уже на третьем идем. Ну, тем не менее, вот мы это пережили. Это была уже очередная ситуация, такая драма трагическая, поэтому мы, ну, идем и идем, потому что потом у нас уже по рекам России мотор заклинило, Volvo Penta, лодка древняя 1986 года, и мы там придумали на третьи сутки подвесить транец сзади, и на 12-тонную лодку приделали мотор подвесной 30 лошадиных сил. Но я предлагаю все-таки о главной цели экспедиции. Экспедиция Давайте. Называется «По пути русских кругосветных мореплавателей». Реализует ее Томское отделение Русского географического общества. Крузенштерн, Беренсгаузен, Литке, Коцебу, Головнин открывали мир, открыли больше 150 островов. Об этом мире никто не знает, и мы шли и рассказывали иностранцам. То есть собираем там яхтсменов, школьников, просто жителей. И мы провели 300 встреч на русском, английском и испанском языках. То есть я лично сам все рассказывал, на вопросы
отвечал. А где вы проводили эти встречи? Вы как-то анонсировали их заранее?
В яхт-клубах, в школах, в колледжах. Вот, например, в русских домах. В русских домах. Русские дома повсеместно нам помогали. Спасибо Россотрудничеству. И МИД России тоже помогал. Посольство всегда спрашивает, ребят, чем помочь там? Там транспорт давали, ночевали нас, кормили. Ну, помогали. Какие-то такие вот, нужно что-то. Иногда помогали с визами. В итоге мы выступили, наверное, перед 30 тысячами иностранцев, и еще 15 тысяч приходило посмотреть на наше надувное чудо. Никто в мире не ходит на надувных. Это такая редкость, и нам все время говорят, ребята, ну круче вас, мы никого не встречали. Причем это чемпионы мира, там, мировых регат. Но смысл в том, что они проникались уважением к России. Получилось, что вот эта патриотическая миссия, как Юля говорит, мы миру рассказывали о России и России о мире. И она плавно перетекла в другой образовательный проект, который Юля придумала. Он называется «Уроки из океана». Юля готовила в Томске контент. Она сам кандидат географических наук, Томский госуниверситет, географы томских школ. Давали нам ТЗ, как снимать. Мы снимали, Юля устраивает онлайн-телемост. Подключаются десятки тысяч российских школьников. На сегодняшний момент проведено 9 уроков по экологии, по географическим открытиям, по Антарктиде, по Арктике.
В смысле, вы в океане, а дети в
Томске? Юля подсоединяет экипаж, подсоединяет антарктические станции, причем не только русские. Она подключает австралийские школы, Шри-Ланка, Бразилия, Аргентина. 15 стран подключилось к урокам, но цель, конечно, русским школьникам рассказать о мире, а жителям мира рассказать о России. Вот в рамках этих телемостов, каждый телемост час 15. Это урок «Дополнительная география мира» через призму вот этой кругосветной экспедиции, достижения кругосветчиков XIX века, и мы сегодняшние действующие реальные мореплаватели, это морская слава России. Это вот та память, которая, ну, ее растирают просто. То русскими ничего не открыто. 150 островов открыто, противоэкваториальное течение открыто, Антарктида открыта. Колоссальный вклад. Атлас Южного моря Крузенштерна, 200 лет моряки всего мира ходили. И вот Юля все это сумела уложить, вот этот урок из океана, придумавший вот этот формат, она отрабатывала все эти 3,5 года. Последние уроки просто такие шикарные. Географы из школы России сейчас в очередь стоят. И Беларусь сейчас вот подключается, и прямо они все в восторге. Вот это класс. Ну, плюс мы радиацию замеряли. Вот я лично счетчики Гегера, Юля мне 3 раза привозила, они выходили из строя. По всему маршруту мы замеряли радиацию. Фон везде для человека безопасный, вблизи портов, кораблей больших и нефтегазовых платформ повышается, но безопасный. Смотрели распространение мусора, Юля спец по экологии, и психология экипажа из 2 человек в замкнутом пространстве.
Да, кстати.
Это, наверное, самое тяжелое. Вот ни акулы, ни ветра, ни волны, не ураганы, а вот терпеть друг друга, вот это вот просто...
Это было самое сложное?
Это самое сложное. И...
Прыгнуть за борт не хотелось?
Хотелось скормить и за борт акулу. Прыгнуть, и товарища за борт выкинуть хотелось.
Да.
Чего только не хотелось. И долбануть его молотком по голове тоже хотелось.
А вы до этого знали, что вот вы с ним поедете в экспедицию? Как-то к этому готовились?
Мы до этого 12 лет назад вместе в команде, в другой, сибирской, пересекали на надувном катамаране Тихий океан. Мы, в принципе, друг друга знали, но друзьями не были. И сейчас мы вот были партнерами по выполнению вот этой очень важной задачи, при этом мотивация у каждого своя. Юля в этой экспедиции реализовала себя как международный организатор такого планетарного масштаба, я бы сказал. Для меня это был личный вызов пройти самую сложную в своей жизни экспедицию и убедиться, что я 50 лет жил не напрасно. А дальше мы с Юлей просветительскую деятельность будем акцент ставить. У Стаса своя мечта, он мечтал обойти вокруг света. Но мы вот на эту платформу встали, и без любого из трех этот бы треугольник развалился. Юля несколько раз спасала, все, мы уже руки опустили. А я всегда в своей жизни говорил, опустить руки можно 100 и 200 раз, но ты каждый раз найди в себе силы снова их поднять.
Евгений, у меня маленький такой вопрос бытовой. Вы можете рассказать, вот вы говорите, катамара, вот первое как, тримаран?
Тримаран.
А это потому что три...
Три вот, надувных баллона, 10 метров
каюта,
длиной.
А там есть каюта?
Нет, никаких кают там нет.
Это не
сверху
как
алюминиевая рама, которая объединяет эти три надувных баллона, и сверху палаточка из материи.
И все?
И все. Мачта, парус. Это плод, Турхиердал, помните? 9 бальсовых бревен. Он связал веревкой, и, но у нас,
вот вместо,
у нас три бревна, но надувные, они не деревянные. И они соединены алюминиевыми трубками, маленькими такими.
И палаточка.
Кирпич. И палаточка.
В а которой... еду где готовить?
Туда, а у нас за выходом из палатки такой ящик, в нем газовая плитка и баллон газовый. Можно подготовить чай, кофе и там сварить лапшу и рис. А на катамаране там вообще места не было. Он длиной меньше 9 метров, шириной меньше 4. Из палаточки выходишь и, по сути, сразу за борт. И там тоже стояла маленькая...
А бортиков нету по бокам?
Нет, никаких бортов
просто
нет.
Просто все вот так, так вода...
Если волна большая, и ты не привязался, и тебя выбросило за борт, если ночью, это труп.
Ну, еще душевая туалетная комната на улице.
Душа нет, туалета нет, постираться нечем, умыться нечем. Это просто плод.
А сколько вы находились непрерывно на...
Ну, максимум месяц.
Месяц.
Но ты все время, ты не моешься, ты надеваешь одежду на соленое тело, ты пот смыл, но ты все равно, он тут же опять образуется возле экватора.
Ну, это нормально. Это...
А юг Америки, я его назвал свирепый юг, полгода это был дикий холод. 0 градусов, но при ветре там 60-70 км в час, как будто минус 20, и ты сидишь на вахте 4 часа, открытое небо, крыши нет, у нас нет каюты, нет трюма, нет ничего, ты под открытым небом. Мы замерзали так, что руки-крюки, я не мог разжать, даже одежду снять не мог. В 5 штанах, в 5 куртках, 3 шапочки на шее, там 2 шарфа, 2 нашейника. Я думал, я просто умру от этого бесконечного холода.
А зачем такие экстремальные условия?
Вот и мне тоже вопрос. Почему?
Это самореализация.
Почему нельзя взять яхту какую-то, кораблик?
Кто, каждый человек реализуется по-своему. Например, так. Журналист реализует себя, принося пользу себе саморазвитие, через перелопачивание информации и пользу приносят миру, передавая информацию, потому что каждый человек – это сфера. Половина сферы – самореализация в любом направлении, вторая – все, что ты делаешь, должно приносить максимальную пользу. У меня такой формат. У Юлии там такой формат.
Ну, хотя бы, не знаю, взяли плот, хотя бы, не, чтобы туалет был на плоту.
А тогда будут удобства, это уже не
ой,
так.
Ой, боже мой.
У Берингаузена удобства тоже были за бортом. А вы знаете в 19 веке, как шли мореплаватели?
Ничего же не было.
Вдвоем не говорите, да. Юль, давайте вы, что еще раз?
Мы шли по пути русских кругосветных мореплавателей 19 века. У них также не было никаких удобств, поэтому практически мы повторяем их путь, их героический путь. А все экспедиции длились 3 года. Это вот прям минимум.
У
Крузенштерна, у Беллинсгаузена кругосветная экспедиция, это минимум 3 года. Без удобств. Поэтому, и также у них ломались их деревянные корабли. Поэтому мы шли по их пути, и мы были в тех же условиях, мы примеряли те условия к себе современным путешественникам, как они могли открывать в таких условиях территории. А мы уже не открывали, но мы открывали, наверное, как исследователи современную географию, потому что сегодня мало говорят о современной географии, она совершенно такая, скажем, иная, и она еще глазами современных русских путешественников. Вот это было самое главное. Задание.
Понятно. Так, наши слушатели, Сергей, где посмотреть можно что? Наш эфир
фильмы,
или что?
Фильмы
где? Расскажем буквально через 3 минуты.
Вот Павел Викторович спрашивает. Да. Простите, пожалуйста, вопрос к Юле. Александр Калюжный, капитан дальневосточного пароходства из Владивостока, не ваш родственник случайно?
Он
нет,
мне...
но я бы сейчас, с удовольствием сейчас, познакомилась.
Он мне шубку с Камчатки привозил в 81 году, когда мне было 3 года.
Нет, не знаю, но с удовольствием познакомиться.
Да, шубку привозите из Камчатки.
Да. Так, Евгений, Ольга спрашивает, там смотрели ли вы фильм «Жизнь Пи»?
Но это не... Я смотрел «Жизнь Пи», вот «Океан» именно такой, как в «Жизнь Пи». Вот бывает,
да что, такая
волшебное
красота.
Небо, подплывает 100 дельфинов ночью, например, и они все прыгают, они светятся фосфорицирующим светом, и звезды падают в океан, и ты в раю. Вот «Океан» – это рай, когда он волшебный, но никогда в шторм. Шторм – это просто смерть.
Это, конечно, кошмар. А вы месяц были беспробудно, ну, не выходя на берег, постоянно на катамаране.
Мы старались идти не больше 2 недель, потому что через неделю уже ты начинаешь терять сознание от переутомления. Мы несем вахты, каждые 3 или 4 часа друг друга меняем. И ты представляешь, что каждую ночь ты должен встать 1 или 2 раза. Мы настолько уставали, но ну, не может человек не спать. Ну, а по-другому никак. И вот сейчас мы вернулись, и у меня там хроническая усталость, иммунная, есть такое понятие, иммунная депрессия, иммунитет на ноле. Устался, срыв организма произошел вот в Индийском океане, а я в Анапе, я там бегал на каждом острове по 5-6 километров, и даже в Буэнос-Айресе участвовал в полумарафоне. 21 километр пробежал и не устал, а первый раз в жизни бежал. А сейчас в Анапу пришли, 3 года, 1 месяц за спиной, 500 метров пробегаю, одышка. Организм уже не тянет. Вот сейчас мне нужен год, чтобы восстановиться.
А вот вы плывете, и мимо вас какие-то корабли проплывают вам.
Есть места, где кораблей много, когда идешь по океану, есть места, где вообще никого. Вот Атлантику пересекали, ни разу один корабль всего попался, который шел, и как раз мы мачту сломали, мы у него спросили, а есть ли у тебя бензин? Он говорит, нет, я иду на солярке. Пролив Бигль шли, ветер 50 узлов, никто не выходит в океан при таком ветре, а мы вынуждены были
только
идти.
Только русские, ну.
Ну, вообще говорили нас, что, ну, ребята, ну, вы крутые. Мы, помню, на юге Америки, Пуэрто-Вильямс, подходим, стоит такая лодка весельная, и стоит мужик рядом. А мы слышали, что Антонио де ла Роса, испанский путешественник, вот как Конюхов, он на весельной лодке пересекает океаны. Я говорю, ты Антонио де ла Роса? Он говорит, да. Ты куда на этом идешь? Он говорит, я сейчас иду от юга Америки через пролив Дрейка в Антарктиду. Я говорю, ты псих? Он говорит, а вы на этом идете на надувном? Я говорю, да, ну вы психи,
встретились.
Мы таких психов видели несколько десятков человек. Это великие путешественники сегодня мировые, и мы с Юлей придумали провести в Томске фестиваль путешественников и позвать всех этих крутых путешественников, и мы со всеми уже связались, они говорят, мы приедем в Сибирь.
Томск же морская столица России.
Конечно, мы морская столица.
А у меня к вам еще, Евгений, вопрос. Ни Новосибирск, ни Томск, ну, реки есть, но вообще нисколько не морские города.
Нет.
А почему вдруг вот такая вот любовь? Сплавы с рек, а вот это вот путешествие 3 года. Вы навыки-то где получали? Это ж надо как-то на этот катамаран... Еще научиться управлять им, поставить
мачту. У нас есть маленькая
мачту.
Речка Ушайка.
Да знаю, я был там. В Томске.
Вот и мы на ней тренировались, воспитывались, а потом ездили на Алтай, потом по всему Советскому Союзу, а потом вот у меня 12 лет я ходил в Гималаи, прошел все самые сложные реки Гималаев, в том числе 6 раз сплавился с Эвереста. Моя команда томская делала первое прохождение верхних каньонов северной реки Эверест-Арун на бубликах. Может, видели такие колеса? В которых сидят люди,
да,
привязанные,
конечно,
и мы
да.
в этих колесах идем по рекам Эвереста.
Тоже сумасшедшее.
Экстремально, конечно.
Дело в том, что... Вы понимаете, да, что, Евгений, к вам большинство людей, вот и пишут, и когда слушают, думают, что вы немножечко, ну, ну типа того, не в себе.
А я показываю
зачем
диплом.
Зачем это делать?
Я вот кандидат вот... физмат наук и профессор географии. Да почему? Если ты хочешь понять истину, ты в том виде, если ты художник, ты рисуешь истину.
Я художник,
если
я
ты
так
ученый,
вижу.
Ты смотришь структуры в микроскоп, и ты через эти структуры понимаешь суть явлений. А я суть явлений понимаю через дикую природу. Но дикая природа опасна.
Вот по поводу дикой природы спрашивают слушатели, а были какие-то вот такие мистические русалки, подводные
хищники? За 50
лет
мистику я чувствовал только на горе Кайлас. Это самое... Священная гора Азии, она находится в Западном Тибете. И когда ты идешь вокруг нее на высоте 5600 метров, Я три раза плакал. Там есть кладбище, где люди приходят и умирают. И там прям кости
сами,
разбросаны.
Что ли, умирают?
Да, садятся и умирают. Ну, возрастные. Если человек не может идти, его там сын несет, например, на плече.
Так, угу.
Положил, и он умирает. Так принято. Буддизм, дзогчен, угу. джайнизм там. Угу. И вот я прошел за трое суток, и вот на этом кладбище у меня слезы полились, потом на перевале богини долголетия его слезы полились, и закончил кору священную, обход священной гробницы. Вот там этот транс, вот как Кашпировский, может быть, помните?
Конечно.
Гипнотизировал помню. Весь Советский Союз. Вот такое ощущение, ну, как у Кашпировского. Угу. Вот это было. А больше вот такой мистики мы никогда не видели.
Ну, каких-нибудь необычных рыб, я не знаю, там, это же как-то вы смотрели.
Знаете, необычно, когда ты идешь и подплывает несколько десятков дельфинов, и мы идем на этом надувном очень близко к воде, я руку протягиваю, и дельфины начинают тыкаться носом в руку, как собака.
Как классно.
И я кричу: дельфины, братья, давай сюда, сюда. Они чувствуют, что я друг, и я руку протянул, они понимают, что я с ними играю, я с ними хочу поговорить. Он тычется, я кричу: дельфин, давай песни петь. Из-за острова на стрежек. И дельфины все ко мне.
Подпевали.
Вот это удивительно. И когда окрашивается ночью, там луна бросает серебряную дорожку к твоему катамарану, и звезды вокруг падают, и там созвездия там где-то на юге, Скорпион, там Весы, Большой Пес, я там небо изучал, и там по нему потом по звездам уже шел. Вот это так удивительно, это сказка, понимаете, это создатель. Это сам создатель вот такую картину рисует. Вот это удивительно.
Если вдруг, ну, такая возможность удастся, еще раз поплыли бы?
Или
вот
что-то
так, три
еще,
года,
может быть,
ну, я решил, в обратную сторону.
Мега-экстрим теперь. Я заканчиваю, мне 68 лет.
Да,
я решил,
кстати,
что хватит по-разному. Издеваться над организмом. Мы сейчас с Юрией делаем акцент на Гималаях.
Угу.
И мы исследуем в королевстве Бутан индексы валового национального счастья. 4 экспедиции было этому посвящено. Сказочная страна, где все люди счастливы. И мы с Юлей создали в Томском отделении Русского географического общества комиссию по счастью. И наша цель, конечно, разработать методику преподавания счастья в российских школах.
Вот а вы вот. Сами счастливый человек? Вы же исполняете свои мечты.
А мы сейчас с Юлей решили, что экспедиция закончилась, экспедиция продолжается, и создаем в Томске географическое пространство. Выиграли грант президентский. И в марте будет открыт географический музей такой, музей пространства, куда школьники могут прийти и посмотреть мир через призму нашего, нашего восприятия. Да. Потому что там будут артефакты, там будут видеофильмы, там будут встречи. Мы сами экскурсоводы. Те люди, учитель должен сам знать то, о чем говорит. Географ должен во всех странах быть, о которых он рассказывает.
Телеканал «Моя планета» снял документальный фильм о вашей как раз кругосветной экспедиции. Фильм называется «Переплыть океан и вернуться другими». Вы вернулись другими?
Во-первых, спасибо телеканалу «Моя планета», что они...
Мы уже рассказывали, что сами снимали,
вместе, да, вот пять камер. Прошли и нас постоянно подсказывали, как снимать, потому что то, что вот фильм они, который сделали, часовой, мы с Юлей его дважды посмотрели и плакали.
Вы же сказали трижды.
Дети были в восторге, вот уже были показы.
У нас в Томске прошел показ 350 детей, 10-летних. Я думаю, как они могут час высидеть? Молча сидели целый час и смотрели фильм, и в конце побежали к нам. А можно вас обнять? А можно вас обнять? А детишки здесь сидеть всегда галдят. Поэтому...
Руки пожали.
Причем «Моя планета», они с нами сценарий не согласовывали. Они просто брали наш рабочий материал и сами думали, а как это сделать? Потому что мы-то просто жили там и выживали, и программы выполняли там, и выступали, и снимали. А они, ну, это другая
совсем. Превратили все в фильм. А где этот фильм можно посмотреть?
Ну, можно «Моя планета» набрать, фильм «Переплыть океан». И там, я думаю, все 9 серий у них, они их назвали «История реальной кругосветки». Кроме того, у нас в нашей экспедиции, а по-английски она называется «Russian Ocean Way», «Русский океанский путь». У нас в Телеграм есть наш
канал.
Группа, канал. И там много видео. Мы же сами еще 3 сериала сделали, 32 серии по 5-10 минут. Причем у нас там... Звучит параллель с историей, там из Беренсгаузена, мы же были в тех местах, куда они заходили, и там памятники. Например, на острове Ванату стоит бюст Головнина, двукратный кругосветчик российский. Я у черных спрашиваю: ребят, вы знаете, кто это? Они говорят: да мужик какой-то. Я говорю: это русский адмирал. И теперь весь остров Вануату знает, что русский адмирал, бюст стоит. А на Таити, когда мы пришли, там два русских парня говорят: ребята, уберите русский флаг и не говорите, что русский здесь плохо относится. Я говорю: а ничего подобного. Я пошел в школу, мы подняли второй флаг, поставили русский. Пошли в школу, я говорю директору: директор, давайте мы расскажем про русские экспедиции. Он говорит, хорошо, собрали детей 10-летних, 200 человек. И когда мы с Станиславом выступили, они хором встали и прокричали «Браво, Руси!». И нас на школы расхватали на Таити через трое суток. Все Таити знало про двух русских Crazy Russian, которые идут на надувном катамаранчике вокруг света. Потом нас моряки расхватали. И мне русские двое подходят, которые говорили, уберите флаг. Они говорят, ребята, спасибо вам, вы сломали стереотипы. Так мы потом сломали на Вануату, потом на Самоа, потом на Фиджи, на островах. И все теперь знают, что русские крутые мореплаватели.
А, Евгений, Ольга, вот наш слушатель спрашивает, а какое самое волшебное место на планете?
Хорошая страна Аргентина, там классное мясо жареное. Мне нравятся острова Кука.
Я почему-то думал, вы скажете дом.
Вот если говорить о рае, все думают, ой, пальмы, ой, жарко, ой, там остров Бора-Бора. Да фуфло это все. Самое красивое – это Сибирь. Конечно, у нас сосны, у нас снег. Я когда детям показывал на Таити снег, они говорят, а что это? Ой, как там на лыжах покатились, ой, на коньках покатились, ой, как мы хотим в Сибирь.
Все да ради бога, дорога открыта.
Лучше всего это, конечно, Россия. Самые красивые женщины где? В России. Я посмотрел 50 стран, в сравнении с Россией ни одни женщины не идут. Поэтому, конечно, райское место – это Россия.
Отлично. Друзья,
вот у меня еще один вопрос. Давай. Костя спрашивает, не хотел бы на крутом лайнере со всеми удобствами махнуть в кругосветку ваш путешественник, просто отдохнуть и пройти свой маршрут, но с комфортом?
Нет.
Кость, вы не поняли разве за этот час, что Евгению...
Такого не предлагать.
Да, не предлагать. Ему не нужен комфорт. Ему чем хуже, тем лучше. Да. Чтобы унитаз был за бортом, душ был там же, вот, и вообще и спать в палатке на трех надувных каких-то, я так и не понял, пластиковых штуках.
Я бы сказал, что мне уже, конечно, порядком поднадоело в палатке, но если ты хочешь узнать истину, надо страдать.
Это, знаете, как в каком-то фильме человек привык спать на полу, а поселили его в шикарный номер. А он все равно ночью ложился на пол спать. Вы дома палатку не поставили?
Вы помните Жан-Клод Ван Дам в фильме «Самоволк»? Да, он сказал, мне нужно условия суровые, иначе я не смогу раскрыться.
Да, помним. Спасибо вам огромное, друзья. Смотрите, нашим слушателям я обращаюсь в фильм, который называется «Переплыть океан и вернуться другими» на телеканале «Моя планета» про как раз экспедицию по пути русских мореплавателей. Руководитель этой экспедиции был у нас Евгений Ковалевский и руководитель берегового штаба, а также председатель географического общества Томска Юлия Калюжная. Спасибо, господа, спасибо удачи большое. И новых путешествий.
Спасибо,
Марина Александрова
и Макс Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.